Искупление в полноте, в радости. Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес во вторник вечером 30 марта 1954 года в церкви открытых дверей в Луисвилле, штат Кентукки, США. Я счастлив сегодня вечером снова поприветствовать вас во имя нашего чудного Господа Иисуса, воскресшего Сына Божьего. И когда я вошел, Его присутствие уже было здесь, так что мы надеемся сегодня увидеть несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, что Бог изольет на нас Свои благословения и превознесет среди нас Иисуса Христа. Я говорил последние два вечера, по-моему, в воскресенье вечером у нас было исцелительное служение, а в понедельник вечером я проповедовал. И объявил, начал эту тему в воскресенье утром в Скинии. И я подумал, что пока мы ждем, чтобы собралось побольше людей, я как бы дам выход своим чувствам. Я когда-нибудь, если Бог позволит и поможет мне, мне хотелось бы провести несколько серий собраний, на которых не надо, на которых просто приходишь и проповедуешь или учишь по Писанию и делаешь призывы к алтарю, спускаешься к алтарю и молишься за людей, как раньше делали мы, старомодные баптисты. Я слышал, что только два баптиста сказали «Аминь». Куда же вы все сегодня подевались? Кто-то спросил, «Брат Бранхам, вы были баптистом?» В ответ я сказал «Да». Один раз я проповедовал в Арканзасе. Исцелился один пожилой человек. Он был назарянином. На следующий день с костылями на плечах он расхаживал по городу, повесив на них надпись «Вчера вечером Бог избавил меня от них». А он был очень сильно покалечен. Это было в Литл-Роке. И он был таким несколько лет. Все знали его, потому что он ходил с протянутой шляпой и продавал из шляпы карандаши. И все знали его. Так что это начало разноситься, сделало в городе большое дело. И два вечера спустя я проповедовал, и он поднялся, он сказал, «Минуточку, брат Бранхам, вы не возражаете, если я спрошу вас кое о чем?» Я сказал, «Нет, сэр». И он сказал, «Ну вот», — сказал он, «когда я услышал вашу проповедь, я понял, что вы назарянин». Он сказал, «Потом я заметил, что здесь все пятидесятники, и кто-то сказал мне, что вы пятидесятник». Он сказал, «Я услышал, как вы только что сказали, что вы баптист». Он сказал, «Я ничего не понимаю». Я сказал, «Ну, это просто, я пятидесятнический назарянин-баптист». Верно, так и есть. Мы просто верим. О, друзья, я не принадлежу никакой церковной деноминации, однако я принадлежу каждой из них. Когда я начал это дело, я сказал, «Христос – моя глава». Эта Библия – мой учебник, а этот мир – моя церковь. Так что я хочу быть таким до самой смерти. Так вот, через пару вечеров мы снова попробуем начать исцелительное служение, когда у нас будет… Конечно, поскольку здесь стоят раскладушки и носилки, я хотел бы нечто увидеть. Я жду не дождусь, когда нечто произойдет здесь, в Луисвилле, штат Кентукки, потому что это мой родной штат. У меня в Кентукки никогда не было хороших, то, что можно назвать хорошими собраниями. Но я говорю это не чтобы раскритиковать. У меня было полно неудачных собраний во многих местах. Но я имею в виду прямо здесь, у меня дома. Это так трудно. Я Просто очень трудно пробиться. Я не знаю почему. Но, наверное, это потому, что Иисус сказал в Своем Отечестве. И как это будет? Вероятно, так оно и есть. Но нам никогда не удавалось увидеть очень много выдающихся чудес. Примерно пару лет назад здесь, в Джефферсонвилле, я проводил служение, а там оказалась женщина, которая была откуда-то отсюда, из Кентукки. У нее все атрофировалось от конечностей и ниже, вернее, от бедра и ниже до конечностей, и она не ходила 17 лет. Многие из вас были там в тот вечер и помнят этот случай. Она прямо поднялась и вышла из скинии здоровой. Так вот, я хотел бы, чтобы нечто началось здесь, в Луисвилле. Хочу увидеть, как старомодное пробуждение охватывает этот прекрасный большой город. Этот город такой же, как и все остальные города, такой же нечестивый, как и все остальные. Вы знаете, что это правда. Я не обижаю Кентукки, потому что я тоже кентуккиец. Хорошо, но это правда. Он нечестивый, это родина всех виски и спиртоводочных заводов, нечестивых замыслов, и все это творится прямо здесь, в окрестностях Луисвилла, штат Кентукки. Так что это престол сатаны. Но мы можем разбить его вдребезги Евангелием Иисуса Христа, если мы все соберемся вместе. Верно? Мы должны объединить свои силы и ударить. Некоторое время назад один очень знаменитый евангелист в стране говорил о здешних служениях. Он сказал, «Ну, дело вот в чем». Он сказал, «Когда я приезжаю в город, все в этой местности должны финансировать мои собрания, иначе я не поеду». Верно? Только представьте, я думаю, что прямо в Луисвилле находится, возможно, 60 или 70 больших баптистских церквей. Видите, а как насчет методистов? А это методистский город. Здесь был Эсбери. Если бы он приехал в этот город, что было бы у этого человека только за счет методистов и баптистов, не говоря уже о пресвитерианах и остальных? А сколько здесь в городе церквей полного Евангелия? Где-то здесь есть 2-3 маленьких миссии, маленькие церкви, то тут, то там. И они воюют друг с другом. Поэтому, когда приезжаешь, приходится стоять, опираясь на силу своего служения. Это так. И даже все будто занимаются политикой. Приходится за счет силы своего служения черпать из всего того, что пошлет Господь. А мне это нравится. Брат мой, если я здесь не опираюсь и не полагаюсь на Иисуса Христа, тогда мне больше не на что полагаться. Верно? Он «стою я на скале Христа». Я считаю, в других основах лишь песок. Мне лучше проповедовать 5 человекам, которых я знаю, Бог послал услышать проповедь, нежели проповедовать 10 тысячам, которых втянули в это политикой. Это так? Мне лучше увидеть одного обращенного по-старомодному, когда склоняются у алтаря, вопиют и громко рыдают, нежели увидеть, как 10 тысяч встают и просто говорят, «Ну, я попробую». Попробуйте. Христа не пробовать надо, его надо принять. Чего бы это ни стоило, даже ценой жизни, все равно примите его. Верно? Если я сегодня помолился бы за 10 тысяч людей, а утром они все бы умерли, то завтра вечером я снова молился бы здесь за больных, веря, что Божье слово верно. Это так? Если бы я был при смерти, и 5 тысяч людей, которые умерли 100 лет назад, и так долго пробыли в вечности, воскресли бы, пришли на землю и сказали бы, «Брабрахам, не верь этому, он не прав, не доверяй ему, мы доверились ему и умерли, мы потерпели провал», то я все равно сказал бы, «Я хочу умереть в Иисусе Христе». Это так, я верю в это. И на это устремлено все мое сердце, все полностью, и я верю в это от всего сердца. И я полагаюсь на него». И я люблю его народ. Я люблю вас, сограждане Царствия Божьего, и я хочу стоять с вами плечом к плечу и нести бремя. Так вот, сегодня вечером... Вчера вечером я объявил, что сегодня вечером я буду говорить недолго, если Господь позволит. Не хочу задерживать вас слишком долго, утомлять вас, потому что мы рассчитываем... Для этих собраний я как бы положил пред Господом шерсть. Я рассчитываю на то, что Бог совершит нечто такое, что даст толчок собраниям прямо здесь, в городе. Вы молитесь, делайте свое дело, а когда будет суд, тогда мы все сможем встать и сказать, что мы сыграли свою роль. Из 20 главы Исхода, начиная с 7 стиха, я хочу поговорить несколько минут, если Бог позволит, на очень, ну, я бы сказал, не выдающуюся тему, но хорошую тему. В прошлое воскресенье на воскресной школе в Скини, в Джефферсонвилле, мы начали тему «Искупление кровью». Вот что я и стараюсь сделать. Если вы хотите узнать, почему я делаю это здесь, многие из вас говорят, что никогда не видели, как я проповедую на исцелительных собраниях. Но это с определенной целью. Я думаю, что если смогу привести души в сокрушенное состояние и привести к алтарю, то я найду благоволение у Бога для Луисвилла, верно? Когда люди действительно склонятся пред Богом и будут молиться. И еще многие из вас, друзья, молятся, постятся и боятся взять то, о чем вы молитесь. Это точно? Понимаете? Ведь пост и молитва ничего вам не дадут, если этого не сопровождают ваши дела. Вся ваша вера в целом ничего вам не даст, если вы смело и конкретно не приступите к этому и не возьмете это. Вот и все. Вы должны идти вперед. Вы все равно должны смело шагнуть и сделать это. Когда вы просите чего-то, берите это. Бог сказал, что это принадлежит вам, так что на меньшее и не соглашайтесь. Берите, чего просили. Сделайте это и увидите, как это получится. Да. Не надо пятиться и говорить, ну, я возьму вторым, я возьму первым. Бог обещал мне первому, именно этого я и хочу. И на протяжении этих 23 лет, которые я служу Ему, Он давал мне это место. И я, пока я верю Ему и люблю Его, а Он любит меня, так все и будет оставаться, потому что Он обязан Своему Слову. Чего бы вы ни пожелали, когда вы молитесь, верьте, что вы получите, и будет вам. Так Он сказал, правильно? Отлично. Хорошо. Мне нравится слышать, как вы говорите «Аминь». Вы знаете, сестра Хувер, для меня «Аминь» значит «Да будет так». И когда я начинаю говорить и не слышу, чтобы кто-то говорил «Аминь», я в полном замешательстве. Тут некоторое время назад я проповедовал в маленькой церкви, и я был просто «О!». Наверное, с манерами за кафедрой у меня не очень, если судить по сегодняшней теологии. Так что, наверное, я стал немного неуправляемым. Я думаю, что я запрыгнул на кафедру вот так, схватил в руку микрофон и сидел там, свесив ноги, и проповедовал изо всех сил. Я пришел в себя, я не понимал, что делаю. Через несколько минут я снова забылся и оказался в середине прохода, закатывал себе штанину. Я не знаю почему, но я был очень... Мне не хотелось оттуда никуда уходить. Только это могу сказать. В том месте я точно получил большое удовольствие. Я потом жил этим еще несколько дней. Ко мне подошел один человек, и он сказал, «Послушай», — сказал он, «как ты можешь проповедовать, когда все те люди говорят аминь?» Я сказал, «Это и помогает мне проповедовать?» Да. У меня раньше был старый пес. Я охотился на енотов. Наверное, у меня здесь много друзей из Кентукки, которым нравится охотиться на енотов. Вот. И он загнал бы на дерево и достал бы кого угодно, но только не скунса. Он просто не хотел иметь с ним никакого дела. Он загонял его под кучу хвороста, и мне только оставалось... Мне не хотелось лезть за ним туда, это уж точно. Так что мне только оставалось приподнять хворост, похлопать по нему и закричать «Взять его! Взять!». И он доставал скунса. А самый вонючий скунс, которого я знаю, это дьявол. Если вы захотите немножко подбодрить, то просто кричите время от времени «Аминь!». И я, немного погодя, мы загоним его на дерево и достанем его. Понимаете? Знаете, старина Бадди Робинсон, многие из вас слышали о нем, правда, из церкви Назарян, он сказал, «Господи, сказал, дай мне хребет, спиловочное бревно, дай побольше ведения душеньке моей, и дай мне драться с дьяволом, пока во рту еще есть зубы, а потом доживать его деснами, пока не помру». Я думаю, это хорошее. Именно так он и сделал. Именно так он и сделал. Ему почти 100 лет, и он до сих пор проповедует Евангелие. Я слышал, что те старые ветераны так проповедуют. На днях я случайно включил радио, и пожилой брат по имени Мардахей Фехем, которому где-то 100 лет, до сих пор проповедует Евангелие. Я сказал: «Боже, благослови его, и пусть в его венце будут звезды, когда он попадет туда». Брат Хэм, я с ним мало знаком. Когда-нибудь я хочу встретиться с ним, прежде чем он перейдет в ту страну. А там он сможет пожать руку многим людям. Я знаю, что ему еще многим надо будет пожать руку, когда он попадет туда. О, потому что он старый ветеран. Теперь благословит вас Господь. И теперь, прежде чем мы приступим к этому слову, давайте попросим автора сойти и открыть его нам. Наш добрый Небесный Отец, сегодня вечером мы обращаемся к Тебе в это чудное, величественное имя Сына Твоего Иисуса, исповедуя свои грехи, что мы недостойны произносить Его святое имя, ибо вся семья на небесах носит имя Иисус. Вся семья на земле носит имя Иисус. И пред тем именем преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать его, грешники они или святые. Когда мы говорим во имя Его, как мы должны трепетать в сердце с благоговением, когда говорим. Поэтому мы почтительно просим во имя Его, чтобы сегодня вечером Ты пришел к нам, Господь. Мы здесь, посреди большого города, где всякими методами сатана полностью связал людей на работе, азартными играми, проституцией, виски и сигаретами. О, Боже! И многие служители за кафедрой просто не обращают на это внимания, как будто это просто обычное явление. Но, Боже, дай нам быть предупреждающим голосом, чтобы мы проповедовали Евангелие прямо и преданно. Прикладывали топор к корню дерева, чтобы щепки разлетались во все стороны. Но помоги нам, Господь, провозглашать суд над такими вещами и проповедовать Евангелие дорогого Твоего Сына Иисуса. Боже, даруй, чтобы произошло нечто такое, что встряхнет этот город для Царствия Божьего, чтобы даже те церкви, которые просто остаются в своем уголке с маленьким собранием, о Боже, пусть эти церкви наполнятся и заполнятся отличными, старомодными, святыми, заново рожденными людьми. Даруй это, Господь, и пусть мы получим пробуждение, старомодное, посланное Богом пробуждение, которое потрясет весь город от одного конца до другого, избавляя от всякой низости. О, Боже, не дай нам затяжных собраний, дай нам пробуждение, которое закроет самогонные точки и наведет порядок, и побудет людей прийти, когда зазвенит церковный колокол, хлынуть к алтарю и молиться перед проповедью пастора и прийти в готовность. Боже, даруй это. Так вот, сегодня здесь могут быть больные, Отец, и пока мы будем говорить также о больных, точнее, ради больных, пусть Святой Дух исцелит в здании каждого больного человека. Спаси каждого грешника, позови обратно домой каждого отступника, сбившегося с пути. И теперь пусть именно Святой Дух, который подвел меня сегодня к этой теме, пусть Он возьмет Божье и просто использует Своего слугу как инструмент. И пусть Бог будет прославлен, ибо мы просим об этом во имя Его. Аминь. В 7 стихе 20 главы из чисел мы читаем: «И сказал Господь Моисею, говоря, возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой. Скажите в глазах их к скале, и она даст из себя его воду. Я хочу, чтобы вы заметили, его воду. Она даст из себя его воду. Так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его. И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему. И собрали Моисей и Аарон общество к скале, и сказал он им: «Слушайте, непокорные, разве нам из скалы известь для вас воду?» И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. Пусть Господь возьмет сейчас эти несколько слов, а мы вернемся к нашей теме со вчерашнего вечера и подведем вот к этому, если Бог позволит. И вот я хочу, чтобы все больные, которые сегодня здесь... Так вот, Билли не раздал сегодня молитвенных карточек, потому что я сказал ему не делать этого. Я сказал: «Билли, просто пойди, скажи брату Коблу, и давай я просто... Я хочу кое-что попробовать для славы Божьей. Просто прошу Бога помочь нам, дать душам войти в Царствие и верующих, которые укрепят их веру и поднимутся, даже не имея ничего другого, просто поднимутся и скажут: «Боже, я верю Тебе на слово». Именно так. Вот первоначальный, первый и наилучший путь. Это так. Поверьте Богу на слово. А если вы не можете этого сделать, тогда, конечно, Бог посылает другие вещи, например, дары и знамения, чтобы подтвердить свое слово, чтобы подтвердить его для каждого верующего. Так вот, в воскресенье у нас было искупление кровью. Сейчас мы рассматриваем Израиль во время их странствия, как они выходили из Египта, прообраз этого мира, направляясь в Палестину, в обетованную землю. Я считаю, что это что-то прекрасное. Мне это очень нравится. Почти что каждую неделю я сидел и читал эту книгу Исхода при возможности или столько, сколько мог. Я это люблю, потому что это идеальный прообраз сегодняшней церкви, ее состояние и как Бог движется. Двигался тогда. Что он тогда совершал физически, то он сейчас совершает духовно. Понимаете? Так вот, тогда он вел Израиля физически, когда они видели, смотрели, вывел их из одной земли в другую естественную землю. А мы, движимые Святым Духом, входим сейчас в обетованную землю. Вы верите, что мы направляемся в обетованную землю? В доме Отца Моего обителей много. Если бы не было так, то я сказал бы вам: «Я пойду и приготовлю вам место», правильно? Так вот, у нас есть обетованная земля, в которую мы идем. И каждый день знаменует собой веху. Еще один день, еще одна веха. И там впереди нас ждет большая мрачная тень, названная смертью. И с каждым ударом сердца мы приближаемся к ней еще на один шаг. Однажды оно стукнет в последний раз, и мы войдем. Я хочу отойти в свой срок, исполнить свой жребий. Надеюсь, что сегодня каждый из вас хочет этого. Когда я знаю, что она ждет меня впереди, и я должен ее встретить, я не хочу быть трусом. Я хочу облечься в одеяние Его праведности и войти туда, осознавая свою уверенность в том, что я знаю Его в силе Его воскресения. Верно? Что когда Он вызовет из мертвых, я буду вызван вместе с живыми. Бог есть Бог живых? Так вот, когда они направлялись в ту землю, мы обнаружили, что Бог составил для них план. Он осуществил искупление кровью. Потом мы видим, что Он осуществляет искупление уже силой. Позавчера вечером мы увидели, что Он применил кровь, а это просто чудесный прообраз верующего, что когда Он принял то, что Христос умер на Его месте, тогда Он становится чадом Божьим. Он отправляется в путь. Так вот, следующее, что у Него должно быть после того, как Он будет спасен духовно. Итак, смерть невинного Агнца обеспечивала виновному верующему жизнь. Разве это не идеальный прообраз сейчас? Смерть невинного обеспечивает для виновного жизнь. И смерть невинного Христа обеспечивает жизнь для нас, виновных. Так вот, после того, как Бог дал им жизнь через кровь и доказал это, что смерть прошла мимо них, сначала Он отправил их в путь. Мы догоним их немного погодя. Теперь заметьте, следующее, что потом сделал Бог, как только они стали верующими и детьми и приняли Бога, за ними погнался враг физической смерти, и он загнал их в угол. С одной стороны была пустыня, с другой — Красное море, с другой стороны — горы. Гналась армия фараона, миллионы солдат шли маршем, чтобы победить их. Так вот, Бог уже наглядно показал, что Он даст им жизнь через смерть Агнца. А теперь Он собирается показать им физическое искупление. Аллилуйя! Понимаете, как для спасения, так и для исцеления. Понимаете, для естественного человека и для духовного человека. Прошел ангел смерти, доказывая, что Бог проделал путь спасения через приношение крови. И они его приняли. Теперь он собирается проделать путь спасения от физической смерти. Как верующий, как только он получает спасение. Может быть, рак съел его или какая-то болезнь. У Бога также есть искупление силой. Как у него есть искупление для души, также у него есть искупление и для тела. Это было, они были спасены, и они были обрезаны. Они были под кровью. Однако фараон собирался, враг собирался уничтожить их, перебить их всех прямо там в пустыне. Тогда Бог показал свою силу искупления для их тела. Вы понимаете? Понимаете, о чем я говорю? Искупление силой. И когда враг почти что догнал их, великий, сверхъестественный огненный столб поднялся от Израиля, перешел сюда и встал между ними и смертью. Дадим несколько минут, чтобы это дошло. Вы понимаете, о чем я говорю? Теперь так у каждого верующего, заново рожденного чада Божьего. Когда смерть преждевременно подкрадывается к двери, ангел Божий встает между вами и болезнью. Так вот, если вы хотите сами напроситься, то это ваше дело. Но зачем вам это? Понимаете? Он стоит между вами и смертью. 23 года назад в еврейской больнице доктор Моррис Флетчер дал мне 3 часа. Один из ваших лучших хирургов здесь в городе сказал, что я проживу 3 часа. Я жив и сегодня. Аллилуйя! Почему? по незаслуженной благодати ангел Божий встал между мною и смертью, чтобы защитить меня. Я принял это. И в благодарность по Божьей благодати я привел к нему уже 500 000 душ. О, ведь Бог знает, как все сделать, если мы только будем следовать. Не пытайтесь вести Бога, пусть Бог ведет вас, понимаете? Это нас надо вести. Я думаю, что поэтому Бог уподобил нас овцам. Вы когда-нибудь видели потерявшуюся овцу? Ведь это самое беспомощное создание на свете. Она нигде не может найти дороги. Она просто стоит и блеет, пока ее не съест волк или же не умрет там. Она не может найти обратную дорогу. И тут то же самое. Когда человек потерялся, он совершенно беспомощный. Вы ничего не можете с этим поделать. Бог по благодати должен привести вас ко Христу. Иисус сказал, «Никто не может прийти ко мне, если Отец не привлечет его. И всем, которые будут привлечены им и придут, я дам вечную жизнь». Что за обетование? Ох, как бы мне хотелось, чтобы у каждого человека здесь это вошло прямо под пятое ребро с левой стороны и запало в самое сердце. Вы бы увидели, как люди со всякими заболеваниями, которые у них не проходят, просто поднимаются, выходят из этого здания радостные, отказываясь от них. Инвалиды ходили бы совершенно здоровые, они отказались бы и думать о чем-то другом. Понимаете? Вы напуганы, вы боитесь начать. Вы ждете, чтобы Бог сошел и вытянул вас. Бог так не делает. Это вы должны сделать шаг. Он дает обещание и говорит «иди». Тогда вы следуете. Так вот, обратите внимание на детей израильских. Потом Бог пришел и встал между ними и опасностью. Сила искупления. Вернее, искупление силой. Искупление кровью. Искупление силой. Вчера вечером мы остановились на том, что они взбирались на берег на другой стороне Красного моря. Все враги... Колеса на их колесницах слетели, их кони перепугались прямо посреди реки и разбежались во все стороны, поскакали в эту сторону, а колеса завязли в грязи и отвалились, и враг, множество мужчин в панике побежали, а Израиль взобрался на берег и увидел, как Бог простер свою руку и уничтожил всех врагов. Прекрасный прообраз верующего под кровью. Тогда он был исцелен заступником. Сила Божья сберегла ему жизнь, продлила ее на какое-то время. Они все до единого погибли бы на месте. Он перерезал бы их прямо там в пустыне, если бы Бог не встал между ними. Я давным-давно был бы мертвым, если бы Бог не встал между мной и смертью. Каждый верующий здесь давным-давно был бы мертвым, если бы Бог не встал между вами и смертью. Каждый из вас. Так что Бог в своей суверенной благодати и милости стоит между верующим и смертью. Аллилуйя! Вот, пожалуйста. А что ждет верующего после этого? Следующее – это крещение Святым Духом. Моисей подвел детей израильских прямо к Красному морю. Они были крещены в Красном море. Море, вода представляют собой Дух. Когда он ударил по скале, пошла вода. А это было прообразом Христа в Иоанна 3:16. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Заметьте, погибающие люди в пустыне были спасены пораженной скалой. И сегодня погибающие люди, погибающие во грехе, погибающие в беззаконии, спасены, потому что на их место встал пораженный Сын Божий. Вода, Дух вытекает. Смотрите, я хочу, чтобы вы сейчас поняли это. Их проход через Красное море был прообразом получения Святого Духа. Когда верующий был искуплен от смерти к жизни, сила Божья исцелила его тело, тогда он готов к крещению Святым Духом. Теперь ему предстоит большой путь, но прежде чем он сможет начать это странствие, он должен иметь то, что поведет его. Аминь. Идеальный прообраз Пятидесятницы. Заметьте, когда они взобрались на берег, каждый верующий, когда вы входите и получаете спасение, принимаете кровь Иисуса, вы еще стараетесь держаться за одно и держаться за другое. Вы не можете отказаться от одного и не можете отказаться от другого. Немного погодя, Бог, возможно, сделает вам что-то хорошее, но вы не можете отказаться от сигарет. Вам хочется иногда пропустить стаканчик с ребятами за компанию, но вам нужно пройти через Красное море. Когда они вышли с другой стороны, вот оно что. Я хочу, чтобы вы это поняли. Когда они вышли с другой стороны, забрались на берег, оглянулись назад и увидели всех тех надсмотрщиков, которые били их, убили некоторых из них, точно как рак, сигареты, табак и виски и все прочее сводит детей с ума, отправляет их в психушки, в больницы, как сборище невротиков и все прочее, что производится в этом мире, когда они оглянулись и увидели, как все они беспомощно мечутся и погибают в море. Брат мой, ты не представляешь, там у них такое собрание было. Моисей! О, я хочу, чтобы это глубоко запало. Надеюсь, это доходит до самой глубины. Моисей, величайший пророк из всех живших, за исключением Иисуса Христа, никогда не было такого человека, с которым Бог говорил бы так, как говорил с Моисеем, кроме Христа. Он сказал, если среди вас будет духовный или пророк, то я буду показывать ему видение и открываться ему, но не как слуге моему Моисею. Я говорю с ним устами к устам. Так и есть. Моисей, этот выдающийся человек, как только он испытал это переживание, увидел, что все те надсмотрщики мертвы, понял, что тогда со всем этим было навсегда покончено, со всеми теми, которые гоняли их, били их и секли, было покончено, он поднял руки и запел в духе. О, вот это да! Этому никогда не было прообраза, да и не будет, пока мы не окажемся там во славе. Когда там было все завершено, он запел в духе. И когда мы будем искуплены в теле, это был прообраз Святого Духа, приходящего в Пятидесятницу, когда мы прошли через море. Это было прообразом Пятидесятницы. И Моисей тогда в прообразе, когда он прошел через него, он запел в духе. Это наступило в день Пятидесятницы. И когда тело станет совершенным, искупленным, сейчас наша душа полностью искуплена. Верно? Не может погибнуть, имеет вечную жизнь. Так сказано в Библии. О, мне хорошо. Заметьте, почему? Потому что я знаю, что это так говорит Господь. Просто ставлю там свою душу на якорь, иду вперед и говорю, «Сатана, шипи на меня сколько хочешь». Мне без разницы, потому что я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить то, что я верил ему на тот день. Аминь. Нам сегодня нужно не иначе, как хорошее старомодное пробуждение, как убили Сандея, с сокрушением, с возгласами «Аллилуйя». Вот что нам нужно здесь в Луисвилле, верно? Нужно хорошее, старомодное, посланное Богом пятидесятническое пробуждение. Так точно. Заметьте, когда наше тело будет искуплено, а сейчас мы имеем божественное исцеление, как тень. Хотя то было прообразом Пятидесятницы, посмотрите, что они делали во времена прообраза спасения. Посмотрите, как они ходили пред Богом. Угошали острия огонь и избегали острия меча. Они делали все эти вещи. Выходили из раскаленных печей, из львиного рва и все остальное благодаря тени. Аллилуйя! Благодаря тени Пятидесятницы. Теперь у нас совершенное искупление через кровь Христа. У них тогда не могло быть совершенного искупления, потому что это было под кровью быков и козлов. И это не удаляло грех, это только покрывало грех. Но когда была пролита кровь Иисуса, самая святая, праведная кровь, грехи больше не покрывались, они были отделены и уничтожены, и верующий входит в присутствие своего Творца. Аллилуйя! Если они делали это тогда, в той тени, когда Моисей запел в духе, то в Откровении те, которые получат совершенное искупление тела, будут стоять на стеклянном море и снова споют песню Моисея. В книге Откровения. Вот это собрание Святого Духа, не говори. У них оно было, когда они поднялись на тот берег. Послушай, сестра, величавая Мариам, пророчица, сестра Моисея, пророчица, так обрадовалась, что схватила тамбурин и побежала по берегу, била в тамбурин и плясала в духе. И, кроме того, все дочери израильские последовали ее примеру, заплясали в духе. Если это не сошествие Святого Духа, то я такого еще не видел. Конечно, тогда все те погрязшие в обрядах горделивые народы, возможно, посмотрели в свои бинокли, увидели это и сказали «фанатизм». Верно. Но это был Бог. Верно. Горделивые смотрят сегодня с презрением на то, что Бог благословил. Верно. Мне вспоминается одна история. У одного человека была большущая, прекрасная ферма. Он построил большущие, прекрасные коровники, такие величественные и образцовые, что дальше некуда. Но он был очень ленивым, чтобы вести хозяйство. Ну вот. А рядом с ним жил еще один фермер. У него был не ахти какой коровник, но он был настоящим фермером. И в том году он запас в том коровнике много хорошей пищи. И родились два теленка. Один в одном коровнике, а другой в другом. Когда пришла весна, они выпустили телят из стойла. Этого теленка отсюда очень хорошо кормили. Ну и ну, когда ветер подул на него... О, вот это да! Он щелкнул копытами и помчался на всех парах. Фыркал, прыгал, брыкался и все такое. А потом другой фермер выпустил там своего. Ему нечего было есть, кроме сорняков. Тот был слишком ленивым, чтобы вести хозяйство, слишком ленивым, чтобы накормить его. Это напоминает о некоторых таких пасторах, верно? Точно. Слишком ленивые, просто бездельники. И у вас только вычурные коровники. Запасите туда пищу для теленка, верно? Точно. Крещение Святым Духом, проповеданное в силе, обожжет их, верно? Но именно это им нужно, хорошее старомодное обжигание. Это нужно церкви, это нужно членам. Заметьте, и этот теленок был просто разваленный. Бедняжка вышел из стойла таким тощим, что еле ходил. Он заглянул в щель и посмотрел в сторону. Он увидел, как тот другой теленок фыркал вовсю. Он был таким полным и тучным. Ему было хорошо. Он питался всю зиму. А тот голодный теленок посмотрел и сказал: «Такой фанатизм! Ну и ну!» Конечно, он был слишком тощим, чтобы думать как-то иначе. Но, уверяю вас, тот, которого откармливали всю зиму, брат мой, он знал, что к чему, он вовсю веселился, когда на него подул теплый ветер. И любого человека, рожденного Духа Божьего, будут обзывать фанатиком или еще кем-то, но когда подует теплый весенний ветер Святого Духа, как он подул в день Пятидесятницы, нечто произойдет? Верно? Теплые ветра начинают дуть, брат мой, ты откормлен Евангелием? Весь округлился и чувствуешь себя хорошо? Щелкни каблуками и веселись! Именно так поступили Мариам и остальные. Оглянулись и увидели, что все те прежние вещи, которые они когда-то делали, были все мертвы и исчезли. Они уже увидели, что Бог принял кровь, уже увидели, как Его сила в божественном исцелении стоит между ними, прошли через Красное море, были крещены Духом, ходили по другому берегу и просто веселились. Им было не важно, что думали об этом все организации. Аминь! Какой это сегодня идеальный прообраз верующего, который отважится выступить? Бог обещал, что Он ответит на каждую их нужду. Он обещал, что ответит на каждую нашу нужду. Он не говорил им: «Я проделаю путь для исцеления, я проделаю путь для одного, я проделаю путь для другого». Он сказал: «Я буду с вами». Аллилуйя! Так Он нам и сказал: «Я буду с вами даже в вас до скончания мира». Это все, что я должен сказать. Вам не надо спорить с одним, другим и третьим. Если он здесь, это меня удовлетворяет. Божественное исцеление здесь. Сила находится здесь. Все, кем он был тогда, такой он и сейчас. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Так что можете взять свою теологию и потонуть с ней. Брат мой, я верю, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Сказал: «Я буду с вами, даже у вас, до скончания мира». Да. И вот они вышли, и он был с ними. Так вот, он сказал: «О, у них на голове была корзинка с хлебом, он был весь съеден и закончился. Ничего не осталось. В ту ночь они пошли спать слегка голодными. Но на следующее утро, когда они встали, на земле везде лежал хлеб». Вот как делает Бог. Позволяет вам дотянуть до самой последней минуты, а потом показывает вам, что он может предпринять. Это так. Он любит так делать. Он это любит. Он любит делать своему народу сюрпризы. Вы, мужчины, любите поступать так со своей женой. Дожидаетесь ее дня рождения, скрываете, чтобы она только догадывалась, потому что вы любите ее. Вот почему Бог иногда позволяет нам зайти в тупик, потому что он любит нас и хочет доказать своей естественной, своей силой. Потому что Он любит нас. Вот почему Он это делает. Да. Он просто позволяет нам дойти до того момента, когда мы уже готовы сделать последний шаг, и тогда Он выходит на помощь. Он позволил еврейским юношам войти прямо в раскаленную печь, но там стоял четвертый человек, который обдувал их и защищал от огня. Видите, Он всегда тут как тут. Он никогда не оставляет, Он всегда рядом. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его. Там, в тот вечер, на следующее утро, они собрали хлеб. Представляю себе тех израильтян, которые только что прошли через Красное море, только что были искуплены кровью, увидели исцеляющую силу Божью или чудотворную силу, стоящую между Богом, между Израилем и Египтом, и потопившую врагов позади них. Как рак исчез навсегда, со слепотой было покончено, с глухотой было покончено, с диабетом было покончено, все уже утонуло там, в крови Иисуса Христа. Как вы себя чувствуете? Вот это да. Идете по улице, а какой-то закоренелый критик говорит: «Подожди-ка минутку, а ты уверен в этом? Не разговаривай со мной». Аминь. О, вот это да. Я представляю, как они там просто собирают и собирают, едят и славно проводят время. Как и старомодное собрание Святого Духа. Дух Божий сойдет на какого-нибудь святого, а он возьмет и примет это в сердце и закричит: «Слава Господу!» Просто вот такое старомодное собрание. Так точно, они просто подбирали ее то в одной стране, то в другой, и веселились. Так вот, этот хлеб никогда не кончался. Он не спадал для них на протяжении всего пути, верно? И был совершенным прообразом Пятидесятницы в нас. Это было физически. Тот хлеб никогда не кончался, хлеб никогда не менялся, пока они не вошли в обетованную землю. Правильно? Вы, читающие Библию, знаете это. И потом, когда мы, Церковь началась в день Пятидесятницы. Тогда верующие были там наверху, и сделался шум, как бы несущийся сильный ветер наполнил дом, где они сидели. Тот же самый Святой Дух, который сошел тогда, сходит и сейчас. Он будет сходить с того самого времени до конца времени. Так будет продолжаться и дальше. Это наш хлеб. Их кормили естественным хлебом, а нас кормят духовным хлебом. Иисус сказал: «Я есть хлеб жизни, сшедший от Бога с небес». Они сказали: «Наши отцы ели манну в пустыне 40 лет». Он сказал: «И они все до одного умерли». Так точно. «Но едущий плоть мою и пьющий кровь мою имеет вечную жизнь, и я воскрешу его в последние дни». «Я и есть хлеб жизни, сшедший от Бога с небес. Если человек будет есть этот хлеб, он никогда не умрет». Вот вам, пожалуйста, у них был естественный, а у нас духовный. О, я бы ни за что этого не променял. Чудесно. О, скажете вы, Брабраха, мы все знаем, что ты фанатик. Ну, я тоже знаю. Я безумен ради Христа. А чьи вы безумцы? Ха. Может, вы безумны ради дьявола? Ладно. Так что мне лучше быть безумным ради Христа, а вам? Хорошо. Заметьте, вот еще одно, что было в той манне. Когда они начали ее вкушать, они сказали: «Она на вкус как мед». Да, она была сладкой. Я представляю, как те святые причмокивали и уплетали ее. Это было вкусно. Вы когда-нибудь вкушали это? Это тоже вкусно. Сказано: «Вкусите и увидите, что благ Господь». Это на вкус как мед из скалы. Я часто, много раз подмечал это, что когда Давид в древности говорил об этом в своем псалме, он сказал: «Это на вкус как мед из скалы». Так как Давид был пастухом, у него была котомка. Ее носили сбоку и всегда носили в ней мед. Пастухи в Палестине до сих пор так делают. И когда с их больной овцой начинает что-то происходить, тогда, знаете, первым делом он достает кусочек меда, берет и намазывает его на скалу, на известняковую скалу. А овца любит мед, поэтому она начинает слизывать со скалы этот мед. И в известняке есть нечто такое, что исцеляет больную овцу. И уверяю вас, сегодня у нас здесь есть целая котомка меда, и мы намажем его на скалу Христа Иисуса. И когда больная овца начнет слизывать, вы точно станете здоровыми. Это так. Просто лежите, лежите, лежите. А когда будете слизывать мед, то вам уж точно попадется известняк. Это как 2×2=4. Мы намажем его не на церковь, мы намажем его на Христа, где он и должен быть, верно? Потому что исцеление является частью Христа. Аминь. Как и все остальные искупительные благословения. Заметьте. И еще одно. Когда она начала падать, Аарону было велено выйти и насобирать еще несколько гоморов. Так вот, если они пытались сохранить ее на второй день, она портилась. А сегодня среди людей Святого Духа такое бывает частенько. Вы все думаете: «Ну, 20 лет назад у нас были отличные проповеди, у нас все было так хорошо. А что у вас сегодня?» Вот в чем вопрос. Она падала каждый вечер. Это ни разу не менялось, за исключением субботы. Это так. И вот Бог посылал ее свежей каждый вечер. Она сходила каждый день, каждый час. Заметьте, те гоморы хранились. Он сказал: «Послушайте, когда вы войдете в ту землю, и ваши дети начнут расспрашивать об этом», сказал, «теперь каждый священник, входящий в священство, когда он получит разрешение входить в святилище и так далее, и будет посвящен священнике, тогда он имеет право войти и взять щепотку первоначальной манны, которая падала в начале». Они собрали самую первую, которая упала, положили ее в гомор и хранили ее, и она была предназначена только для священства. Так вот, вы скажете: «Брат Бранхам, прообразом чего это является сегодня? Ведь мы и есть священство. Вы царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. приносящие духовные жертвы Богу, плоды уст ваших, воздающих благодарение Его имени. Аминь. Вот так. Так вот, потом в день Пятидесятницы, когда сошел Святой Дух, наша манна, так вот, тогда при Ветхом Завете все священники, когда они становились священниками, они знали, что возьмут щепотку первоначальной маны. Не какой-то искусственной, сделанной человеком, которая была похожа на ту, они должны были взять первоначальную. В день Пятидесятницы, когда начала падать наша манна, Святой Дух пришел, как несущийся сильный ветер, а в верхней комнате находилась группа 120 незаметных, благородных людей. Двери были закрыты, ставни опущены, сидели там и ожидали обетованного. Да, они побыли с Иисусом, конечно. Они знали Его силу и все такое, но они ожидали обещанного. Вот что нам сегодня нужно быть. Если бы эта группа людей смогла стать единодушной, как они в тот вечер, то сегодня прямо здесь, в этом здании, в Луисвилле, штат Кентукки, повторилось бы то же самое, что произошло в день Пятидесятницы. Верно? О, конечно, здесь в Луисвилле находятся такие же критики, какие у них были тогда. Но они были все в одном месте, в единодушии. И внезапно поднялся служитель, и у него был документ. Они расписались и получили правую руку общения и вошли в церковную общину? Может, так это сегодня, но тогда было не так. Так делает протестант. Католик подходит к алтарю и принимает первое причастие, высовывает язык, принимает облатку, а священник выпивает вино. Тогда он становится таким. Но, брат мой, в день Пятидесятницы они были единодушны в одном месте, тогда внезапно сделался шум с небес. Человек не имел к этому никакого отношения. Подобный несущемуся сильному ветру, он наполнил весь дом, в котором они сидели. Сила Божья сошла на них, они вышли на улицу и вели себя, как сборище помешанных. Как там вели себя те, пройдя через Красное море. Верно? Они кричали, они шумели, они шатались, они говорили, заикаясь. О, они так шумели, что люди, горделивая церковь, отшатнулись и сказали, эти люди напились нового вина. Аллилуйя! Все равно будете обзывать меня святым скакуном, так что можете хоть сейчас начинать. Хорошо. Смотрите. Они напились нового вина, верно? Того вина, которое приходит от Бога с небес. Вы когда-нибудь видели пьяного человека? Он любит абсолютно всех. Понимаете, ему все равно, таким становится человек, когда он напивается духа. В Библии сказано, не упивайтесь крепким напитком, от которого бывает распутство, но напивайтесь духа. Дух Божий делает вас такими пьяными, что вы забываете про всех своих врагов и обо всем прочем. Все вас любят, вам не важно, кто стоит около вас, вот тогда вы самый большой человек в стране. Мне не важно, что ваш сосед, сидящий рядом с вами, ходит в какую-то горделивую церковь. Хоть раз позвольте Святому Духу зайти на вас. Вот увидите, что произойдет. Напейтесь хорошенько, в стельку, и увидите, что произойдет. Вы скажете, сестра, я получила его, он тебе тоже нужен. Верно? Так точно. Нечто произойдет. Так было и с ними, а они все напились нового вина. И пусть некоторые сестры здесь послушают. Вы знаете о том, что там была благословенная Дева Мария? Она должна была подняться туда, Мать Иисуса Христа. Должна была подняться туда и быть в числе того сборища людей. Она так напилась духа, что шаталась, как напившаяся виски или чего-то такого. И вы думаете, что попадете на небеса потому, что тихонько приходите в церковь, взяв подмышку песенник, и ходите каждое воскресенье утром, когда звенит колокол, сидите и слушаете какого-нибудь, и возвращаетесь обратно? У вас этого никогда не будет. Вам придется прийти по этому маршруту, потому что Бог изложил и всегда излагал только этот маршрут. И вы будете идти по нему, иначе туда не попадете. Я вам не судья, но я проповедую Евангелие. Это абсолютная истина. Благословенная дева была прямо там и вела себя так же по-идиотски, как и все остальные. Была такой же пьяной, как и остальные. Каждый из этих мужчин и женщин напился нового вина. Если Бог изменил эту программу, то ткните мне пальцем в Писание. Там такого нет. Никак нет. Так было до самого конца века, до самого конца Библии. И когда придет Иисус, ничего не изменится. Смотрите, когда они напились того нового вина, смотрите, мы посмотрим, отложил ли Бог всем вам целый Гомор. Хорошо. И вот они все стояли там, и трусливый проповедничек по имени Петр, камушек, который так испугался своего положения, что отрекся от Иисуса, убежал и пробился в молитве, и должен был собраться вместе с ними. Он встал на ящик из-под мыла или на что-то такое, сказал: «Мужи иудейские, живущие в Иерусалиме, это были доктора богословия?» «О, — сказал, — вы, мужи израильские и живущие в Иерусалиме и прочее, да будет вам известно! А они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это и есть то. Если это не то, я хочу держаться этого, пока не придет то. Это уж точно». Он сказал: «Но это и есть предреченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, я изолью духа моего на всякую плоть. Будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и на рабыни, на рабов моих я изолью от духа моего. И они будут пророчествовать, и покажу знамения на небесах вверху и на земле, и столпы огня, и дым, и курение. И будет, прежде чем наступит день Господень великий и страшный, кто призовет имя Господне, спасется». Та группа самозваных лицемерных священников в длинных одеяниях сказала: «Что мы можем сделать, чтобы спастись?» Петр сказал: «Покайтесь, каждый из вас, и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и вы получите дар Святого Духа». Сколько времени это будет? «Ибо обетование принадлежит вам и детям вашим, и тем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Значит, каждый человек, который покается и крестится во имя Иисуса Христа, и которому Бог даст крещение Святым Духом, получит не что-то похожее на первую манну. Он не только получит щепотку первой манны, а еще получит и сердце, наполненное тем же Святым Духом. Вы можете сказать: «А можно потише? Я знаю, что говорю громковато, но я ничего не могу поделать». Заметьте, смотрите, я не кричу на вас, может, тут звук отражается. О, но если бы вы чувствовали себя, как я, то вы бы тоже громко говорили. Заметьте, о, сердце, наполненное первоначальной манной, которая падала в начале. Тот же самый Святой Дух, что сходил тогда, сходит и сейчас. И куда он пойдет? К вам, к детям вашим, к тем дальним в Луисвилл, штат Кентукки. И кого не призовет Господь Бог наш, получат то же самое, что мы получили здесь. Так он сказал. Бог благословил это. Он проповедовал это. Святой Дух это принес. Я его получил. И точка. Аминь. Этого для меня достаточно. Я поверил ему на слово, и он сделал это. Если вы его хотите, то вы тоже можете его иметь. Верно? Поэтому выйдите из этого мертвого состояния, проснитесь. И просто встряхнитесь и пробудитесь. И когда вы оглянетесь по сторонам, все сразу станет для вас выглядеть по-другому. Тот человек, с которым вы бы не заговорили, вы поспешите подойти к нему и поговорить с ним. Так точно. Просто захочется поговорить с ним, и все. О, все эти вещи. Вернете обратно шиномонтажные инструменты и все то, что вы стащили тогда из гостиницы. То столовое серебро, которое вы взяли со стола и завернули в полотенце, вы скорее вернетесь туда, чтобы возвратить его. Безусловно. Так точно. Это сделает вас новым творением во Христе Иисусе. Взгляните на Марию. Ой-ой-ой, нам надо поторопиться. Пойдем дальше. И вот теперь, после старомодного собрания, они проходят через пустыню. Теперь они в пути. Разве не странно, что они были приведены прямо в пустыню Син? прямо в пустыню, прямо к источнику горькой воды. Вы можете себе представить, что Бог приводит своих детей прямо после того, как они были спасены, наполнены Святым Духом, к источникам горькой воды? Конечно, Он хочет снова выразить им свою любовь. Верно? Они пришли туда. Знаете, когда вы получаете Святого Духа, вы встречаете много преград, много скорбей у праведного, но от всех их избавит его Бог. Бог привозит вас к ним прямо вплотную, чтобы показать вам свою силу и свою благость. Как я слышал историю об одном пастухе в Иерусалиме, который сломал своей овце ногу. Спросили: «Какой ты жестокий пастух! Зачем ты сломал овце ногу?» Ответил: «Ну, по ее поведению было видно, что она меня не любит, поэтому я решил просто сломать ей ногу, чтобы мне пришлось уделить ей особое внимание, и после этого она будет меня любить». Иногда Богу приходится положить вас пластом, с болезнью, когда врач говорит, что вы умрете. Тогда Бог даст вам особое лечение, чтобы вы сильнее полюбили его. Это так. «Кто через огонь, кто через поток, но через кровь проводит всех Бог». Иисус свою церковь ведет. Так вот, когда они были там, воды были горькими, и они не могли пить. Бог усмотрел путь. Там на берегу раскачивалось старое деревце. Моисей просто срубил его, бросил его в воду, и вода полностью изменилась. Она стала вкусной и сладкой. А когда вы сталкиваетесь со своими горькими водами или еще с чем-то подобным, сегодня в духовном смысле, над Голгофой, точнее, над сегодняшним миром, раскачивается дерево, которое усластит любые горькие воды, мимо которых вы можете проходить. Так и есть. Голгофа сделает сладким любое переживание. Зачастую мы попадаем в затруднение и не знаем, что делать. Поэтому я иногда закрываю глаза и думаю: там, на Голгофе, мой Искупитель пролил кровь и умер за мою жизнь. Тогда мое испытание кажется таким маленьким, я просто откидываю в сторону и иду дальше. Тогда оно становится сладким. Это услащает все мои переживания. Он всегда их услащает, когда я прихожу к своим водам меры. Так вот, теперь мы рассмотрим их здесь, в пустыне, после всех тех великих знамений и чудес. Пробуждение затихло. А когда пробуждение затихло, тогда они совсем позабыли о чудесах. Разве это не похоже на сегодняшних людей? А они забывают о том, что Бог совершил в прошлом году, что Бог совершил на собраниях здесь, в средней школе. Вы совсем забыли об этом. Понимаете? Мы просто забываем о том, что совершил Бог. Так вот, заметьте. И поскольку они начали спорить друг с другом, ну, вообще-то я, в конце концов, я же методист, наша церковь самая большая, видите, я баптист, и к вашему сведению, мы верим в вечную безопасность, и мы имеем его. Ха-ха. В конце концов, у вас толком учения никакого нет. Вот тогда вы попадаете в беду, и подача воды у вас прекращается. Верно? Так и есть. Вот когда пустыня, когда он живет в пустыне, он начинает роптать. Роптать, жаловаться. Но знаешь что? Скажу тебе так, когда здесь был тот старый пастор, тот старый проповедник, который проповедовал такую стародавнюю веру, я не знаю, был он прав или нет. Твоему сведению, однажды вечером он так разозлил мою мать, что она ушла домой, и она была такой взъерошенной, скажу я тебе. Так с ней и должно было быть, верно? О, я не знаю, буду ли еще слушать такое или нет. Вот тогда подача воды у вас и прекращается, верно? Вот тогда вы попадаете в пустыню. Они начали роптать. Они сказали: нашей душе опротивил этот негодный хлеб. После того, как они оставили египетский чеснок и лук, они ели ангельскую пищу и еще жаловались. Видите, разве это не похоже на церковь? Теперь я доберусь до людей святости. До всех вас. Да, до всех вас. Ели ангельскую пищу, и еще говорили: хорошо бы нам вернуться в Египет, чтобы еще поесть чеснока. Клейтон Макмитчен и его тигрицы будут сегодня вечером в баре. Если бы я не зачислился в ту церковь, то я мог бы пойти. Да, пожалуйста, идите. Где ваше сокровище, там и сердце ваше. У вас с самого начала ничего не было. Верно? Так и есть. О, мне бы хотелось сделать то, да сё. Вот вам, пожалуйста. Всегда жалуются. И они оставили грязные воды Египта, чтобы пить чистую воду из скалы веков и жаловались на это. Они вышли из того места, где были великие египетские врачи, хвостуны, великие хвостуны и все прочее, чтобы быть с великим врачом. Они вышли из того места, где говорили «Дни чудес прошли», чтобы быть с народом, который сопровождали знамения и чудеса, и все равно жаловались. Ой-ой-ой, так точно, конечно. Те египтяне были холодными, язычниками, равнодушными. Они не верили ни в какие чудеса. Причем они были там, где их окружал огненный столб. Сегодня он у нас есть. Они были там, где у них была радость в стане, восклицание, совершались чудеса и все прочее. И еще жаловались на это. Вот почему высохла вода. Вот почему им нечего было есть или пить. Потому что они роптали. Вот в чем дело сегодня с церквями в окрестностях Луисвилла. Ропщут, жалуются. Боже милостивый, впрягитесь в работу. Вот именно. Так кто же этот парень, Моисей? Почему мы вообще послушали этого проповедника святошу? Что мы здесь делаем? И подача воды у них прекратилась. Я задумываюсь о Моисее, об этом великом человеке. Он был научен всей мудрости египтян. Давайте рассмотрим его всего несколько минут. Давайте на минутку возьмем Моисея. Взгляните на этого человека. Он был египтянин. Намного опережали нас сегодня, если говорить о нашей медицинской науке. Они значительно опережали нас. Они могли сделать много того, чего мы не можем. И у Моисея были все лекарства. И когда он там был, представьте, с Моисеем было около 2 миллионов человек. У него были маленькие дети, у него были пожилые мужчины, пожилые женщины, у него были калеки и слепые. За неделю рождались тысячи младенцев. И Моисей, доктор Моисей, был там в пустыне со всеми этими людьми. Мне хотелось бы заглянуть в его аптечку. А вам? Мне бы хотелось посмотреть, что же было в аптечке у доктора Моисея. Давайте немножко заглянем в аптечку и посмотрим, что у него было. Моисей? Что у тебя там, Моисей? Ведь мы видим, что за все то 40-летнее странствие родилось еще более 2 миллионов младенцев. Это так? Что ты использовал, Моисей? Что у тебя было от всех тех ран и болей, от рака и слепоты, от глухоты и немоты? Ведь говорят, что когда вы вышли из пустыни, среди них не было ни одного немощного человека. Послушайте, разве нашим врачам не захотелось бы заглянуть туда, в ту аптечку? И еще одно, Моисей, чем ты брызгал на тех людей, что даже их одежда не износилась? Когда ходили по тем камням, их обувь не износилась. Если вы когда-нибудь были там, то вы знаете, как выглядит пустыня. Обувь изнашивается за 3 дня. А они за 40 лет не износили на обуви ни кусочка кожи. Моисей, что же было у тебя в аптечке? Давайте заглянем в нее. Я представляю его. У меня один рецепт. Я Господь, целитель твой. Этим все сказано. Аминь. Сказали, о, Моисей, мой отец был здесь, он только что упал и сломал себе ногу. Что у тебя есть для него? Дай-ка мне взглянуть. Если ты будешь слушаться голоса моего, делать все, что я повелеваю, то я не наведу на тебя ни одной из болезней бывших у египтян, ибо я Господь, целитель твой. Скажи это ему. Он выздоровел. Аминь. Верно? О, он серьезно болен. У моего ребенка такие сильные колики или воспаление легких. Доктор Моисей, что мне делать? Дай-ка посмотреть, что у меня тут. Я Господь, целитель твой. И точка. Аминь. И пошли себе дальше. Верно? Идут дальше и радуются. Это все, что ему было нужно. Я Господь, целитель твой. В одном Новом Завете написано 600 с чем-то конкретных обетований о божественном исцелении, а мы сегодня еще сомневаемся в Боге. Что же мы будем делать на суде? Верно? Я Господь, целитель твой. Так точно. Вот что было у Моисея, у доктора Моисея в его области, в его аптечке было вот что. Я Господь, целитель твой. Поэтому он исцелял все болезни, хранил их от всего и провел их прямо через пустыню в обетованную землю. О, вот это да! Они оставили всех тех важных врачей и хвостунов, чтобы быть с этим великим врачом. Они вышли из той группы холодных, формальных и безразличных людей, говоривших «чудес не бывает». И прямо здесь над ними нависал огненный столб. Люди исцелялись, все было, все при все, что им было нужно, было для них обеспечено. Однако они жаловались, когда вышли из воды. Но тогда, по суверенной благодати Божьей, при всем при этом, как сегодня вы здесь, в Луисвилле, посреди всего этого крика, «Дни чудес прошли!» Медицинское общество старается остановить божественное исцеление по всей стране. Вы никогда этого не остановите. Лучше прекратите сразу. Вы не сможете это восстановить так же, как не сможете остановить солнце. Это точно. Тут несколько лет назад, когда я только начал проповедовать в Джефферсонвилле божественное исцеление, об этом не было известно практически несколько лет. Было тяжело. Но, брат мой, сегодня миллионы людей повсюду вопиют. Попробуйте это остановить. Вы не сможете. Я, Господь, насадил это, я буду поливать днем и ночью, чтобы кто не похитил этого из руки моей. Тут недавно я заметил воробьев у статуи свободы. Они просто лежали там, эти птички лежали повсюду, под светом. Я спросил экскурсовода, что здесь произошло. Он ответил, вчера вечером они расшибли себе мозги во время шторма. Они направились к свету, и свет привел бы их в безопасное место. Но они пытались погасить свет, и они расшибли себе мозги, пытаясь погасить свет. Я сказал, слава Богу. Наверное, он подумал, что я сумасшедший. Я сказал, это напоминает мне о некоторых людях, которые пытаются погасить божественное исцеление и силу воскресения Иисуса Христа. Вы расшибете себе мозги. У вас ничего не получится. Просто примите это и летите с этим в безопасное место. Верно? Аминь. «Моисей, скажи скале, — сказал Бог Моисею, — и она даст из себя свои воды, даст из себя его воду». Тут недавно в одном музее я посмотрел картину этой битой скалы. И там так нарисовано, будто из нее вытекала малюсенькая струйка размером примерно с вязальную иглу. Я подумал, какую нелепость рисуют эти художники. Брат мой, да я один не напился бы, если бы очень хотел пить. Так точно. Вы знаете, кого Моисею нужно было напоить из той скалы? У него было более 2 миллионов человек, помимо всего скота. Чтобы напоить их, нужно было около 150 тысяч литров в минуту. Аллилуйя! Это напоминает мне о человеке и его религии. У вас хватает религии только на то, чтобы сходить в воскресную школу в воскресенье утром, ударить тихонечко и немножко смочить рот. Я люблю сидеть около источника, где бьет сильный поток. Аллилуйя! Да такой, что мне хватит на всю вечность. Аллилуйя! Я рад, что переехал с того влажненького места к той струе, которая бьет постоянно. Так точно. У людей религии хватает только на то, чтобы стать несчастными. Но я не могу просидеть и 10 минут. Боже правый, этот проповедник такой многословный. Насколько же серьезно ваше спасение? Верно? Идете в воскресенье утром и говорите, ну, схожу, послушаю, что они скажут. Одну капельку получили и пошли назад. И больше ничего. Брат мой, уверяю тебя, когда Моисей ударил по той скале, она залила всю пустыню. Аминь. Так точно. Это все, что им было нужно. Они только упали и пили, 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 пока не напились. А вода еще шла. Около 150 тысяч литров в минуту. Представьте, сколько людей, 1 миллион человек, 2 миллиона человек могло напиться за минуту. Жаждущих людей, помимо верблюдов, скота и всего, что у них было. И в Библии сказано, потекло много воды. Она просто с шумом пронеслась по пустыне. Также Иисус Христос дает Святого Духа. Не немножечко, когда говорят, ну, наверное, пойду и зачислюсь в церковь. Ой-ой-ой, о, я терпеть не могу этот шум, меня от этого в дрожь бросает. Если вы умрете, то до смерти закоченеете, если попадете на небеса. Потому что, брат мой, когда ты попадешь туда, ты такой шум услышишь. В Библии сказано, что они восклицают «Аллилуйя» днем и ночью, весь день, потому что ночи там нет. Верно. Когда попадете на небеса, на второй день вы там точно помрете. Да-да. Вы же просто... Что вы сделали? Вы только взяли и немножечко смочили рот. Присядьте около сильного потока, и пусть он льется до тех пор, пока не унесет вас, аллилуйя, в ту среду, где вы забудетесь и не будете знать, где оказались. Пробел на пленке. Вот какими вам нужно стать. Я говорил моему дяде и папе, о, я умею плавать в этом маленьком пруду здесь, в Ютике Пайк. Однажды папа вернулся и сел на дренажную трубу, сказал, я хочу посмотреть, как ты плаваешь. Прудик был примерно такой глубины. Я встал на ящик из-под мыла, я разделся и зажал вот так нос, подпрыгнул на этом ящике и шлепнулся. Грязь разлетелась в разные стороны и давай разбрызгивать грязь. Я спросил, ну как я, папа? Ответил, вылезай оттуда. Плавал? Ползал все время по грязи. У нас тоже много членов церкви, ползающих по грязи. Точно? Верно. Ползают по грязи? Так точно. Однажды мой дядя поплыл со мной на лодке, а я все твердил о том, что умею плавать. Тут на реке Огайо. А там глубина 7 метров. Он просто взял весло и сбросил меня в воду. Сказал, ну и что теперь? Аминь! Аллилуйя! Тогда мне пришлось поплыть, иначе утонул бы. О, ну и ну. Лучше привыкнуть к этому уже сейчас. Залезайте в тот поток в пустыне, где Бог открывает скалу и просто выливает из нее. «Скажи скале», — сказал он, — «и она даст из тебя свою воду. Может быть, друг мой, может быть, ты сейчас погибаешь? Ты должен сказать скале. Верно? Может быть, вы ходили везде, может быть, вы пошли в церковь и зачислились к методистам, и зачислились к баптистам, и они на вас рассердились, и вы пошли к пресвитерианам, вернулись к пятидесятникам, пришли к назарянам, потом к пилигримам святости, но вы все равно ничего не понимаете. Просто скажите сегодня скале. Просто вы с ним в ладах? Да, он сказал, скажи скале, и она даст из себя свою воду. Он даст из себя свою воду, если вы только по нему уже не надо ударять. Просто скажите ему, просто по-дружески поговорите с ним. Может быть, вы были у врача, может быть, вы сделали все, что только знали, чтобы попытаться выздороветь. Может быть, вы уже сделали все, что в ваших силах, но не можете выздороветь. Вы ходили по всем врачам, по всем кабинетам, куда только могли, и врач сказал, «Вы просто, мы ничем не можем вам помочь. Почему бы вам сегодня не сказать скале? Он приготовил там для вас воды жизни, дает вам жизнь с избытком». Однажды в Библии была женщина по имени Агарь. Она мне вспомнилась, и я буду заканчивать, уже пора. Была женщина по имени Агарь. И у нее был маленький ребенок. Ее выгнали в пустыню с одним маленьким мехом воды. Она поила малыша весь день, но вода закончилась примерно в середине дня. А малыш кричал и плакал, его губки запеклись, язык распух. Бедная, дорогая мать, что она могла сделать? Она искала воду везде, где только могла, но воды нигде не было. Она просто не могла смотреть, как ребенок умирает. Поэтому она положила его под куст и отошла примерно на расстояние полета стрелы. И она упала на колени и сказала скале. Когда она сказала скале, ангел проговорил в ответ и сказал, «Агарь, что это там за поток?» «Там был целый колодец, наполненный водою, которая течет и сегодня. Почти 4000 лет спустя она течет и сегодня». Источник, который был там у Агари, он бьет и сегодня. Она сказала скале, и скала дала воду. Однажды еврейские юноши вошли в раскаленную печь, и они сказали скале, и скала была с ними. Однажды была женщина, родом из Самарии. Она была расстроена, она была грешницей, вероятно, в ее жизни было много разных склонностей. И она была расстроена, она ходила к колодцу Якова за облегчением и возвращалась обратно. Она приходила к колодцу Якова и возвращалась. И однажды она поставила водонос и стояла там расстроенная. И вот около нее встала скала. Она сказала той скале, он дал ей в душе сильный поток. Она побежала в город, она больше никогда не приходила черпать. У нее была жизнь. Она сказала, пойдите, посмотрите человека, который рассказал мне все, что я сделала. Не это ли Христос? Она сказала скале, и скала дала из себя воду. Была одна женщина, которая потратила все свои деньги на врачей, шарлатанов, которые забрали у нее все деньги и не могли остановить кровотечение. Она, возможно, заложила свою ферму и, может быть, продала ее. И однажды она сидела и вязала, и она услышала, что кто-то идет по дороге. Она сказала скале. Скала развернулась и сказала, «Кто прикоснулся ко мне?» Дело было решено, когда она сказала скале. Он дал ей поток жизни, который остановил кровотечение. Оно сразу же прекратилось. Однажды около стены стоял старый слепой нищий, дрожавший от холода. Все, что у него было, пропало. Это был несчастный человек. И люди проходили мимо. Он услышал, что кто-то идет. Сказал, что это? И он сказал скале. Все те члены церкви около него пытались остановить его. Говорили, нет нужды, ты не сможешь этого получить. Отойди, замолчи. Но он закричал еще громче. Сын Давидов, помилуй меня. Помилуй меня. И он сказал скале, и скала дала ему поток. И его глаза открылись. Та же самая скала, которая была в пустыне, находится сегодня здесь. Она дает людям радость. Однажды весь Иерусалим вышел посмотреть, как входит в город Божественный Исцелитель, Святой Скакун, и там стояли несколько человек, кричавших во весь голос: «Осанна! Осанна! Грядущему во имя Господне!» Те самозванные члены церкви, которые были там в длинных одеяниях со званием доктора богословия, сказали, пусть они замолчат. «Ой, у меня от них мурашки по коже» и так далее. «Скажи им замолчать». Он сказал, если они замолчат, то камни сразу же возопьют. Почему? Тот самый камень, который оторвался от горы без содействия рук, закатывался в Иерусалим. Маленькие камешки пили из него. Скажи скале, и она даст из себя воду. Если сегодня вы нуждаетесь в спасении, скажите скале, она даст из себя воду. Если сегодня вы отступник, скажите скале, и она даст из себя воду. Если сегодня вы здесь и без Христа, вы попытались найти спасение во всех церквях в городе, то скажите скале, она даст из себя воду. Вы верите в это? Если вы отступили, отошли от Бога и думаете, что для вас не осталось шансов, просто скажите скале, и она даст из себя воду. Вы верите в это от всего сердца? Вы верите, что Бог дарует это? Вы верите в это от всего сердца? Аллилуйя! Он сегодня здесь. Если вы больны и испробовали все на свете, попробовали встать в молитвенную очередь, но не смогли попасть в молитвенную очередь, у вас были молитвенные карточки, но их не назвали, вы пошли на одно собрание, пошли на другое собрание, вас помазал пастор, вы прошли через другую молитвенную очередь, вы побывали везде, но не смогли исцелиться, почему бы вам сейчас не сказать скале? Она даст из себя воду, верно? Почему бы вам хоть раз не проверить его? Наладьте с ним контакт прямо сейчас, пока он в здании. Его присутствие находится сейчас прямо здесь, чтобы исцелить каждого из вас. Я верю в это, я знаю это всем своим сердцем. Я верю в это. Некоторых вещей я не знаю, но некоторые вещи я точно знаю. И я знаю, что Иисус Христос, Сын живого Бога, находится прямо здесь. Даже прямо сейчас, когда я пытаюсь сделать призыв к алтарю, в моем сердце видения вспыхивают по всему зданию, прямо сейчас. О, это так! Силы Божьи находятся прямо здесь. Верно, я чувствую, как Он передвигается здесь. Он начинает прямо сейчас переносить меня из одного измерения в другое, потому что здесь больные, и это делают именно их молитвы, в подтверждение Слова Божьего, говорящего, что сейчас к Нему можно обратиться прямо здесь. Это та же самая скала, которая стояла и понимала их мысли. Он знал, где была та женщина, у которой было кровотечение и так далее. Он сейчас здесь. Если вы скажете ему, то он даст из себя воду. Вы верите в это от всего сердца? Что вы думаете, леди, прямо там, в центре? У вас нет молитвенной карточки, правда? Леди с белой штучкой на шее сидит вон там. У вас диабет, правда? У вас нет молитвенной карточки, не так ли? Вам не нужна молитвенная карточка. Вы верите в это? Вы можете сказать скале, вы хотите прямо сейчас сказать ему о своем диабете? Тогда поднимитесь. Это правда? Просто скажите, я сейчас принимаю Иисуса Христа как моего исцелителя, и Бог сопроводит вас домой и сделает вас здоровой. Скажите скале, благословит вас Бог. Хорошо, идите и будьте здоровы. Что вы думаете об этом, леди, сидящая рядом с ней? У вас на ногах варикозное расширение вен, правда? Это так, поднимитесь. Там рядом с вами сидит ваш муж, да? Это правда? У вас тоже диабет, не так ли? Разве не так? Положите руку на свою жену. Хорошо. Вы оба из Иллинойса, это правда? Теперь возвращайтесь в Иллинойс, говоря скале. И болезнь оставит вас, и уже никогда не вернется. Аллилуйя! «Я знаю одно. Та скала находится здесь, скала веков, которая была поражена в пустыне. Это так?» «Что вы думаете об этом, та леди с цветочками на шляпке? Она сидит там с артритом, пытается избавиться от него. Вы повернулись и посмотрели в другую сторону. Вы верите от всего сердца, что Бог исцелит вас? Тогда поднимитесь, потопайте ногами и скажите, артрита больше нет. И это так? Скажите скале, и она даст из себя. Что это? Уверяю вас, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Он здесь готов проявить все, что... «Что вы думаете об этом, леди, которая сидит там, сказала слава Господу, с женской болезнью сидит там в зеленом пиджачке? Вы верите, что Бог тогда исцелил вас? Встаньте на минуту, сидит вон там. Вы верите от всего сердца? У вас женская болезнь, это гнойник, у вас оттуда идут какие-то выделения. Разве не так? Если это правда, поднимите руку. Что побуждает меня говорить это? Эта скала говорит вам. Скажите ему в ответ и будьте здоровы! Аллилуйя!» О, как он хочет показать проявление своей силы! И я вижу, как ангел Божий, тот же самый огненный столб, который сопровождал детей в пустыне, двигается сейчас по этому зданию. Я пытаюсь найти, где эта женщина. Она молится. Где она? Вот он стоит. Да, эта женщина, стоящая прямо там, сидит вторая с краю. Нет, она... Это касается мужчины, который предстал. Вы молитесь за мужа-пьяницу. Разве не так, леди? Если это так, то поднимитесь прямо там. Разве вы не молитесь за мужа-пьяницу? Если это правда, поднимите руку. Скажите скале. И Бог избавит его от этого. Бог сделает здесь что угодно. Если вы только скажете ему, вы верите в это? Вы с ним в ладах? Если это так, то поднимитесь прямо сейчас и скажите скале. И скала даст из себя его воду. Вы встанете? Кто хочет его спасения? Поднимите руку. Скажите, я хочу, чтобы он вошел в мое сердце. Благословит вас Бог. Благословит Бог вас. Благословит Бог вас. Благословит Бог вас и вас, и вас, и вас. О, вот это да! Вот так! Тот рак оставил тебя там, брат мой? Его больше нет! Теперь можешь идти домой и быть здоровым! Аллилуйя! Это правда! Все, кто хочет исцелиться, поднимите руку, скажите, Господь, я говорю с тобой, я говорю тебе. Вот так. А вот он исчез. Мистер, вы там избавились от синусита. Вы свободны. Идите домой. Во имя Иисуса Христа вы исцелены. Все, кто здесь хочет сейчас обрести его, поднимите руки. Не скажите, благодарю тебя, Господь, за мое исцеление. Я говорю тебе, во имя Иисуса Христа, чтобы ты исцелил меня. О, Боже милостивый, пошли сейчас свою силу с помазанием Святого Духа, пока он еще в этом здании, чтобы она пронеслась над этим залом. И пусть Святой Дух совершит каждое чудо. Пусть сегодня в здании не останется ни одного больного или искалеченного человека. Исцели каждого во имя Иисуса Христа. Конец проповеди.